Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Мы вообще должны были по плану сегодня побеседовать с товарищем Майснером, широко известным в узких кругах публицистом, по поводу протестов во Франции, всех этих желтых жилеток, сокращенно. Но Майснер не приехал.
Ставим прогул комраду Майснеру. Так.
Он по уважительным причинам, у них там весь творческий коллектив заболел, и он за всех один отдувается, поэтому вот так. Так что у него освобождение от физкультуры.
Так и что, жилетки? Это которые в Парижах все жгут, ломают и портят?
Да, да, которыми нас Путин пугал, говоря, вы что, хотите, как во Франции, что ли?
А что, во Франции, по-моему, ничего не произошло.
Не, ну там все портят.
Ну они же с полицией бьются, они друг друга режут. Это ж...
Не, ну они же при этом ломают интерьер вокруг и ландшафт пачкают, переворачивают машины, по традиции по славной французской бьют витрины,
да.
Что там еще, лавки подпаливают.
Насколько помню, они всегда этим заняты, нет?
Ну, как минимум, ну то, что более-менее на нашей памяти с 1000…
На нашей памяти я вот четко знаю одно, что пока ломали Советский Союз и все они хором жировали, так сказать, на трупе отчизны, вот тогда у них все хорошо было.
Да.
А как деньги кончились, опять стало так, как было.
А был-то у них вот как минимум то, что, ну опять же, более-менее на нашей памяти с 1968 года, когда Де Голля убирали.
Угу.
Точно таким же способом. Но вообще у них это немножко раньше началось, в 18 веке.
Конечно, да.
Вот. Мы имели, так сказать, некие разные взгляды с разных сторон с товарищем Майснером на эту проблему, а он зашел прямо с козырей, прислал некую цитату из французских источников.
Угу.
Когда ее читаешь, думаешь, это прям вот выступление современных этих желтых жилетов, вот прям слово в слово. А выясняется, это у них с 16-го года с протестов, а то же самое совершенно, ни одного желтого жилета не было, а текст ровно тот же самый, тогда они протестовали в 16-м году против повышения пенсионного возраста.
Вот ведь, это во Франции повышали пенсионный возраст?
Да. Ай-яй-яй-яй-яй.
Да. Оказалось бы, цивилизованная страна, как не стыдно.
Да, да, так вот. Тезисы одни и те же самые, ну, угу. Понятно, что сейчас они протестовали против повышения цен на бензин изначально, там против повышения пенсионного возраста. Ну вот если конкретные фразы про цель убрать, они одинаковые тексты, ну совершенно. При этом, повторюсь, первый, который про пенсионный возраст 16-го года, и вот что мы видим, выступления были в 16-м году, они были очень массовые, кстати говоря, ничуть не меньше, чем сейчас, вот ничуть не меньше. По оценкам французской полиции все симметрично, там до миллионов человек по всей Франции выходит на улицу. И что вы думали, а возраст повысили.
Ага.
То есть.
Не помогло.
Не помогло. И сейчас опять у них, значит.
А возраст повысили, недовольство переросло в какую-то другую фазу, или все просто разошлись?
Не, разошлись. Побуйствовали и разошлись. Ну там, опять же, как у нас, там возраст повысили. Все предлагали повысить ужасно, а повысили не ужасно, но все равно повысили. Это все очень напоминает, когда арбуз на базаре торгуют за 20 рублей,
ага.
Ты до 15 скидываешь, уходишь очень довольный. А и продавец уходит очень довольный, потому что он за эти 5 рублей заложил сразу,
да.
На то, что это дело.
На торг.
Да, собьют. При этом все это движение вызывает какой-то буйный восторг у некоторых наших, в том числе и левых товарищей, а также у либеральных товарищей навальнообразного толка, которые говорят, вот смотрите, а вы говорите, на улицу выходить не надо, вот смотрите, французы как вышли все вместе, он миллион человек вышло, и думаете, что такое можно проигнорировать?
Да, и пенсионный возраст повысили, да?
Да. У меня сразу два комментария. Первое. Вообще, я даже нет, три комментария отставить, не два, я, как обычно, плохо считаю. Три комментария. Первое, что, конечно, если ты конкретно недоволен каким действием правительства, нужно постоянно его щипать, кусать и третировать, потому что иначе оно потеряет связь с реальностью, это гарантированно. Вот, нужно свою гражданскую позицию выражать постоянно и добиваться поставленных целей. Но при этом вот пошли французы на улицу,
угу.
И эти самые французы на улице стали громить лавки, бить витрины, переворачивать машины. У меня огромный вопрос. Это как-то поможет тому, чтобы пенсионный возраст не повысился?
Вот если просто... гражданину Бельмондо сожгли машину, какая связь с правительством? Хотелось бы узнать. Школа Дементия. Дементия.
Не отваливается уже даже. Раньше отваливалось. Да.
То есть гражданин Бельмондо сразу поймет, когда его машина сгорит, что французская публика чем-то очень сильно недовольна.
Ну, гражданин Бельмондо, то может и поймет. А да, правительство
а правительству плевать на его машину. Я, кстати, подозреваю, я не знаю, сразу говорю, я подозреваю, что все машины во Франции застрахованы. Но когда их жгут тысячами, я подозреваю, там со страховками как-нибудь не очень хорошо получается.
Да самое главное, что ладно бы они жгли машины те, которые надо. Надо было пойти на тамошнюю Рублевку. Разгромить пару десятков майбахов, которые принадлежат тамошнему буржуинству и правительству, сжечь пару вилл, ну, тогда, может быть, тоже, конечно, толку ноль, вот вообще вот ноль.
Я подозреваю, что оно всё закрыто за заборами и хорошо охраняется, туда не особо пойдешь.
Не, ну там, если у них, вот, ну, например, у них миллион человек, это все поддерживается прям профсоюзом, все организовано, если миллион человек ломанется на тамошнюю Рублевку, никакая охрана, конечно, не поможет, просто столько охраны не спасешься. Ну, по крайней мере, будет понятно, что это акт некоего справедливого возмездия конкретным виновникам данного нехорошего мероприятия, как, да, например, повышение пенсионного возраста или цены на бензин. По крайней мере, понятно, за что им-то сожгли машины и дома, а то, что они бегают по Парижу и таким же гражданам, как они, жгут машины, вот где связь?
Ее нет.
Ее категорически нет. Более того, отсюда возникает как раз третий комментарий. Не провокация ли это? Потому что вот давеча показывали в интернетах, ну а значит и по телевизору, как прекрасные люди в желтых жилетках раздают звездянок продажным буржуазным журналистам.
Так-так, вот. Не видел, и что там?
Ну там как, там прям толпой набросились на продажных буржуазных журналистов, которые в СМИ, вот это точно, они неправильно освещают движение желтых жилетов, и раздали им с руки, а даже несколько раз с ноги всей толпой. Вот. Это зачем делать? Это же уголовщина. То эти есть... журналисты, они, конечно, может быть, мерзкие.
То но... есть били съемочную группу на улице?
Да. Спрашивается, нахрена? Ну, как это вам поможет хоть чему-то вообще? Нет, вот просто объясните мне, как.
Мне это напоминает анекдот. Знаешь, как перрон, от него медленно отходит поезд, и вдруг на перрон выбегает мужик с женой, у каждого в руке по два чемодана, и они бегут, бегут, а поезд быстрее, быстрее, жена спотыкается, падает, муж через нее спотыкается, падает, вскакивает, как даст ей в рыло, она говорит: «Вася, за что? А что делать? Что делать?» Вот, и это то же самое абсолютно.
Мне не понимаешь, что... Хороший анекдот. На одно из двух. Или у вас движение настолько неорганизованное, что у вас происходят абсолютно неконтролируемые действия на улицах, это значит, что это движение уж сразу обречено на провал, потому что если вы вообще не контролируете, что у вас происходит, даже непонятно, нафиг вы выходили, чтобы просто побуйствовать, но опять же, если просто, то вы ничего не добьетесь, это железно. Если у вас хоть какая-то организация подразумевается, это значит, что вот конкретно этих граждан вы не контролируете, и, скорее всего, это провокаторы, которые добьются того, что сейчас приедет полиция, и вполне законно вступится за избитых журналистов. Вы что, провокаторов выщемить из своих рядов не можете? Ну вот кто это делает? Вот конкретно это выглядит как провокация. Значит, что если у вас организованное движение, вы должны были сами их там прям взять, во-первых, не допустить, во-вторых, утихомирить. Да. В-третьих, если уж произошло, самим отвезти там, куда надо, и наказать.
Ну, тут я это, извини, перебью, мне вообще непонятно, если там действительно миллион человек или хорошо.
Ну, по всей Франции, может, и миллион.
Да, возьмем хотя бы 100 тысяч там на Париж, ладно, 50, пускай будет тысяч на Париж. Я не представляю никакой организации вообще, которая может организовать вот подобную массу. То есть, с моей, это, в моем понимании, это брошенный клич через социальные сети, чисто в художественный фильм с Жаном Полем Бельмондо, где в тюрьме там бьют мисками по столам и орут «Не будем терпеть!». Ну вот, вот не будем терпеть, не стерпел, и все выбежали чего-то там делать. Они же неуправляемые абсолютно. Эти разграбили магазин Apple. Хороший ролик был. Угу. Эти жгут машины, эти лупцуют журналистов, эти еще чего-то. А где организующая и направляющая сила? Ее, по-моему, просто нет. То есть бросить клич. Кто там бросил, это без разницы. То, что народ в массе испытывает какое-то недовольство происходящим в стране, например, повышением цен на бензин, которые, как нетрудно догадаться, повлекут за собой повышение цен на все вообще, потому что все возят на машинах и сами себя возят на машинах. Ну вот эта орава дикая выбежала, а кто руководит-то? По-моему, никто. Есть какие-то, ну, наверное, там небольшие группки, я как-то это применительно к общественной деятельности, даже если… Человек выведет на улицу, ну, предводитель какой-нибудь организации, организация как таковая, 1000 – это очень много, очень много.
Ну, тут же дело такое, что у них есть мощнейшие профсоюзы, которые, в общем, реально профсоюзы. Профсоюзы объединяют в себе толпу, просто нереальную толпу людей вообще, которые уже в профсоюзной структуре организованы. Ага. Эти профсоюзы оказывают… данным инициативам огромную поддержку, просто огромную. Вот они вполне могут выступать вполне нормальным координирующим звеном любого протеста. Просто потому что, повторюсь, это уже десятки тысяч людей в этих профсоюзах состоят, они уже организованы и уже связаны профсоюзными структурами подчинения. Значит, если они все вместе выходят, по крайней мере, они вот такую стержневую какую-то основу данного движения образовать однозначно могут.
Ну, железно.
Из-за того, что работяги-то же, они же уже все вместе работают, они уже на заводе организованы.
Железно – это не они жгут машины, не они нападают на полицию, не они избивают журналистов, потому что все перечисленное – это уголовные преступления. Я, кстати, не знаю, как у них там по закону вот эти… незарегистрированные массовые сборища и твое участие в них, как это отражается на судьбе граждан, когда полиция тебя зафиксирует в твоем желтеньком жилете с камнем в руке, еще что тебе за это светит там? 1,5 косаря евро штрафа или 10 косарей или 5 лет тюрьмы? Мне вот интересно.
Кстати говоря, вот эти желтые жилетики. Тоже товарищ Майснер мне на это указал, что-то я сам внимания не обратил, а казалось бы, факт вполне очевидный. Что у них это гражданин оперуполномоченный вообще напрягаться не хочет, потому что если ты в желтом жилетике, так ты уже виноват. Сейчас кругом камеры, система видеонаблюдения, распознавание лиц и прочее. То есть, если ты шел без желтого жилетика, значит, можно подумать, что ты просто случайно на улице оказался, потому что, например, шел в магазин. А если ты в желтом жилетике шел, значит, ты вот с этими вместе, значит, нужно с тобой какую-то работу проводить, ты уже на карандаше, фактически. Это же тоже, ну, потому что, говорит, система распознавания, господи, они там собираются с полицией биться, вроде как, а полицейского в спецснаряжении от гражданского отличить очень просто. Друг друга им отличать, ну, господи, нужно там крикнуть типа того, что «банду геть», вот, «макроняку на геляку», как еще можно, то есть… Это значит, что у вас система распознавания, она примитивная, голосовая. Угу. Полицейский, вот он. Они сейчас там выглядят натурально, как средневековые рыцари. Вот. Вы собрались с ними драться. Вот и все. Если вы одеваете желтые жилетики, вы расписываетесь в том, что вы уже виноваты, вас будет легко искать. Это тоже совершенно очень, очень похоже на то, что это какие-то провокаторы придумали. И отсюда, вот из всех трех комментариев, у меня, конечно, возникает. Ну, даже не комментарий, наверное, а. Некое логическое предположение всего этого происходящего. Вот у нас Макрон, который допускает, уже который тут месяц продолжается вся эта штука, и их по-настоящему не разгоняют. То есть, да, там полиция есть. Я причём посмотрел видеозаписи и фотографии, там полиция уже метелит людей не резиновыми дубинками, а натурально телескопическими.
У них все время так. Это у нас какая-то фигня. ПР-73, которая мягко тебя
облегает,
да, и, в общем-то, кроме синяков ничего не остается. Вот у нас заходил полицейский Михаил, дубинки деревянные, я не знаю, даже вот чуть-чуть цокнуть по голове, имею некоторый опыт, мгновенное рассечение, и ты весь в крови уже до пояса, просто сразу бить по рукам, там, плечам и прочее, эти кости поломают.
Там, а самое главное, сердечники же у них.
Да, а самое главное, это телескопическая дубинка, это ж орудие дробящего действия.
Конечно.
А в полиции она разрешена. То есть у нас это уголовщина, мразь, почти кастет, а там можно граждан лупить.
Это гораздо хуже, чем кастет, доложу я вам.
Меня такой не били, я не пользовался, но больно однозначно. То есть ты говоришь о том, что во Франции существуют могучие профсоюзы, каковые, возможно, являются организаторами этого.
Но они там участвуют. Они, самое что ужасное, они участвуют в организации, но никакого руководства не берут на себя. То есть они людям своим сказали: пацаны, давайте вместе вот с этими, давайте. И пацаны как дали, и пошли вместе вот с ними. Что характерно, они вот начинают с этих вот ночных стояний, которые с 2016 года происходят, у них везде красная линия такая идет. Что у нас абсолютно аполитичное движение, ни флагов, ни лозунгов, ничего. Мы про политику никакого слова не говорим вообще, а это очень тупо.
Какой интересный подход, а? То есть мы боремся с политическими решениями, не говоря о политике.
Не говоря о политике, конечно. Но результат немного предсказуем. И вот, собственно, логическое это следствие, которое я хотел развить, оно в чем? Макарон, да, там полицию выставляет. Но если это продолжается уже месяц, это значит, что их все устраивает. Потому что если они бы собрались по-настоящему разгонять невооруженную толпу, я вас уверяю, ее бы разогнали дня за два по всей Франции. Как это делается, мы видели в 1993 году, когда военные преступники стреляли около Останкино из КПВТ, с БТРа по толпе. Что-то как-то толпа как-то саморазошлась буквально.
Там
даже,
да.
Даже расстрелять коробку не успели 50-ю, сразу как-то все куда-то исчезли. Потому что когда стреляет крупнокалиберный пулемет с БТРа, почему-то это настолько убедительно. Вот. Когда я наблюдал то, что происходило в 2014 году в братской Украине на Майдане, там, когда приехали бронемашины и стали просто въезжать в эти баррикады носом, я понимаю, что это же значит клоунада. Потому что если вы в самом деле собираетесь их разогнать, ну и уже привели армейские части натурально, значит, два выхода. Или вы их зря привели, то есть, ну, они просто в качестве статистов, которых сейчас будут лупить.
Да.
Потому что БТР, он легкобронированная техника. Да даже танк поджигается-то, в общем, элементарно, если он не сопротивляется никак.
Людей ни к тому, ни к другому подпускать нельзя.
Так вот, если вы их
там. Они подпускают их огнем, как
правило. Вот, правильно. Если вы их привели, и вы собираетесь реально кого-то разгонять, так вот, значит, ну, как армия должна получить некий приказ. Вот как у нас в Новочеркасске было. Это очень было нехорошо в 1962 году.
Не, ну там многие постоянно задают вопросы о кровавом преступлении кровавого совка. Объяснение там ровно одно, что как только начали захватывать оружие, милицейские участки и там оружейные комнаты, ну после этого по ним начали стрелять. То есть это вам в голову пришло вооружиться, ну и что вы хотели-то? Вне зависимости от того, хорошо это или плохо.
Нет, это, конечно, очень плохо, но я к тому, что армия, если она соберется реально разгонять, будет просто приказ разгонять, ну там будет лужа крови. Горы трупов, и все разбегутся железно совершенно, раз этого не происходит, как и на Майдане, собственно говоря, в 2014 году, потому что я параллели не провожу, я только о действиях властей параллели провожу, значит, это там кому-то выгодно, только это и может значить. Если мы обратим внимание на конкретно отдельно взятую Францию, где уже почти 60 лет эти протесты происходят регулярно, причем супермассовые, там десятки, а иногда и сотни тысяч людей. Это значит, что для данного конкретного политического устройства это имманентная черта. А так как у них наблюдается регулярная демократическая смена власти, там Олланд, Макрон, сейчас еще Ле Пен поставят для полного счастья. А
Саркози.
Да, Саркози, конечно. А тут же буквально все были представлены. Ле Пен пока не была представлена, но вот. У нас все были либерал, консерватор, социалист, сейчас нацистка, для полного счастья, а политика государства как перла одним курсом, так и прёт. При этом там протесты, которые не ведут ни к чему, значит, ну, только к косметическим изменениям, повторюсь, к тому, что заложено сразу в торговлю за какие-то те или иные законы. Значит, это имманентная черта данного строя, и такие протесты никогда ни к чему не приведут. Это просто спуск пара в свисток.
Выбежали, поорали, гормон утих, по домам кушать вкусный сыр бри.
Бри.
Или даже камамбер.
У них они сами себе санкционный продукт производят, поэтому да, им да, хорошо.
Да.
А я со своей стороны хотел бы вообще посмотреть на то, как развивались в буржуазных государствах протестные движения. Ну, так сказать, чтобы французским комрадам было легче в борьбе. Мы же помочь хотим людям только, как обычно.
Так. Я тебе только хотел задать коварный вопрос, а, в общем-то, все блага трудящиеся вышибали исключительно с помощью подобных мероприятий, а ты говоришь, что они бесполезны.
Я говорю, что вот такие мероприятия, когда вы сами говорите, что у нас нет политических требований.
А мы еще обсудим, какие у них требования есть или нет.
Так у них требования, они чисто реактивного свойства. То есть у нас есть повышение пенсионного возраста, а мы говорим: нет, мы здесь власть. Не будет никакого повышения пенсионного возраста. Такие: да? Ну ладно, давайте на 2 года меньше. Ой, ну вот видите, как мы их поимели-то, а?
Да.
Как мы их, а?
Вот возвращаемся сейчас... к арбузу, да?
Да, вот сейчас, значит, у них. По поводу цен на бензин. Добились, моратория. Цены на бензин не будут повышаться. 4 месяца.
А зачем их повышают?
Да как зачем?
Деньги нужны.
Очень хочется денег, да. Почему у вас такая курица дорогая? Деньги очень нужны деньги. Вот. И добились повышения, вы представляете, средней заработной платы на 100 евро с 1185 до 1300. Правда, как выяснилось, им правительство и так собиралось на 21 евро увеличить. То есть они таким образом на 79 евро себе выбили среднюю заработную плату. Ну так прошу прощения, если у вас есть повышение, вот пипец, хорошо, на 100 евро, что помешает тем, кто определяет цены, вам эти самые 100 евро из ваших же карманов через полгода вытащить, увеличив цены, я не знаю, там на яйца, сыр, бри и тот же самый бензин, потому что когда окончится 4-месячный мораторий, опять же, кто помешает увеличить цены так, чтобы полностью парировать недостаток прибыли в указанный 4-месячный период моратория? Да никто не помешает.
Как-то ездил я в солнечный Крым, беседовал с тамошними, не побоюсь такого слова, бизнесменами, а как было и что стало? Ну, интересно же, как люди вообще, рады, не рады.
В смысле, до и после?
Да, заходу в Российскую Федерацию. Ну, а что человек сказал? Ну, что, раньше при украинской власти налог был 1%, и никто мной не интересовался после того, как заплачу. Ну, вот пришла российская власть, стало, ну, утрирую, стало 30%, а ты, я чего, все это в цену закладывается, люди платят, а я меньше зарабатывать не стал.
Так точно.
That's what I call a fucking good business.
Business, да. Ну, я бывал в Севастополе во время президентства Кучмы.
И что там?
Ну, я не знал, куда 3000 потратить рублей, да, отечественных. Да. А сейчас я вот ездил довольно часто в тот же самый Севастополь. Ну, там цены, конечно, еще не как, вот когда было, в прошлом году там был крайний раз. Цены, конечно, еще не как в Питере.
Да.
Но уже где-то там, да, очень дешевые маршрутки стоят, конечно, там вообще там 15 рублей. Красота просто. Паромы эти через их гавани тоже там дешевые. Но уже в какой-нибудь приличный кабак зайдешь и уж прям смотришь. Ну, да, конечно, это не Моллис на Рубинштейна 36. Но где-то уже вот рядом. Еще немножко и будет так же. Хотя зарплаты там очень сильно не питерские. Прям очень сильно.
Ну, это по маршруткам в первую очередь заметно. Конечно. Там нельзя зарядить, потому что у людей просто денег нет.
Никто не поедет на ваши маршрутки.
Да.
А вот на такси, на чем туристы ездят, можно.
Нормально.
И в кабак тоже можно. Потому что, опять же, люди обычно питаются дома, в кабаках они редко бывают. Соответственно, съем жилья, караул. Короче говоря, мы это все к чему? К тому, что парировать эти самые 100 долларов, 100 евро, которые вы себе выбили повышением цен, ну, элементарно. Это fucking good business. Вот. У вас так денег побольше, у вас еще платежеспособный спрос вырастет.
Ну, в целом забавно, да. Это сколько ты говоришь, у них там было?
1185 евро.
Ну, грубо говоря, 1200 евро, да. Это сколько там, если перевести? Ну, где-то порядка 100 тысяч рублей, да.
Да.
Если сравнивать с нами, то получается, что гораздо больше. Но при этом, когда сравнивают голые зарплаты, типа 40 тысяч рублей у нас и 100 тысяч рублей там, никто не говорит, сколько стоит жилье, вода, электричество, еда, автомобиль, туда-сюда.
Коммуналка всякая.
Да, прибавка в 100 евро.
Огонь.
Отлично, да.
Огонь. Да, так вот, не поставив политической цели, вы никогда ничего не добьетесь. Вот вы собрали там толпу людей.
А какая может быть политическая цель?
Так, а политическая цель у вас есть конкретно. Ну, во-первых, сначала нужно признать от организации. У вас есть организация, сначала организация. Потому что никакая политическая цель не может быть. Она, конечно, может быть продекларирована, но она никогда не будет достигнута, если у вас нет у всего движения единой цели. Потому что если у вас будет миллион человек, из которых каждые 10% будут говорить про разное, так власти посмотрят и скажут: простите, а кого слушать? Да. Не, ну вы все вместе орёте, что нужно повысить зарплату, так мы повысили вот на 100 евро. Все, спасибо.
Все свободны.
До свидания. Очень приятно было, так сказать, до следующего раза. Через полгода мы вам еще какую-нибудь фигню придумаем, можете снова выходить. А если есть организация, у организации может быть уже и политическая цель.
Потому
что, ну, например, если вы про… Ну, если мы говорим про данные буржуазные страны, то у них, естественно, в первую очередь эти самые трэд-юнионистские цели.
Профсоюзные.
То есть чисто, да, профсоюзные. То есть нормальный нормированный рабочий день, оплачиваемый отпуск, медицинская страховка, там что еще, зарплата, пенсия, вполне понятные требования. Из них может вырасти и должен вырасти политический момент, очень показательно, когда в 2019 году рабочих в Америке загоняли в порты, чтобы они грузили оружие, которое собиралось ехать в помощь белой армии в России, а рабочие отказывались. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». Это уже политическая цель. Но мы к этому сейчас придем, потому что первое выступление, которое, можно сказать, было в буржуазном мире, вот такое вот уже в буржуазном мире,
ага,
это восстание Дэниела Шейна 1786-1787 годов в североамериканских Соединенных Штатах. Ну вот они войну за независимость по Англии-то выиграли.
Ага.
У них там
сепаратюги.
Сепаратюги, да, что характерно.
Пошли против королевской власти. Это данная от богов.
Это, во-первых, законная власть.
Законная.
Законная, да, королевская власть. Они выступали однозначно совершенно незаконно, но оправдали тем, что они себе в Конституцию приняли поправку, которая до сих пор есть. Кстати говоря, нечто подобное есть в уставе ООН о праве народа на восстание против тирана.
О боже, а кто определяет, кто тиран, а кто не тиран?
А вот смотри, когда они победили, выяснилось, что они были правы, восставая против тирана, потому что они победили. Потому что если бы они не победили,
ага,
ну тут бы и английские войска объяснили.
Что к чему?
Что к чему? Да, так вот, когда они выиграли, вдруг выяснилось, что, оказывается, боролись-то не за права американского народа отнюдь,
а за деньги,
а за права американских предпринимателей. И вот американским там простым этим самым мелким, совсем мелким буржуа, фермерам, соответственно, работягам как-то стало вдруг не сладко. Ну и в Спрингфилде некто Дэниел Шейн, который был как раз капитан армии, между прочим, победивший американской, подняли, ну, сначала они, естественно, не подняли восстание, а выдвинули некие экономические требования, которые стали рассматриваться в Сенате. Сенат их не удовлетворил, сказал, что что, какие деньги, ну о чем? Мы тут что, воевали, чтобы вам денег каких-то платить? Вот. После чего эти…
Мы воевали, чтобы платить не вам.
Да. О себе.
Да.
Короче говоря, эти посмотрели на Конституцию, сказали: а, так это ж тиран опять.
Ага.
Ну и подняли восстание, была прислана армия всех
тираноборцев.
Тираноборцев оттираноборили со своей стороны. Вот. Это вот такое вот типичное совершенно буржуазное выступление с неправильно поставленными целями. Причем заметьте, эта буржуазия сама только что сделала то же самое, восстала против королевской власти, ну просто смогли победить,
да,
а тут против них восстали, ну и все, уже конституционная эта поправка, она как-то не работает, потому что мы же не тираны.
Да, это важный момент.
Мы же не тираны, нет.
важный момент, ну, как обычно, так сказать, что вот тут какая-то там это восстание против тирании заокеанской Великобритании.
Шейс, прошу прощения, Дэниел Шейс, я что-то этого, Шейс, да.
Ну, мы поняли, да, да. Вот мы тут восстали единым фронтом за свободу, свободу рабам, еще чего-то там, черти что, и сбоку хвостика. В итоге выясняется, что все ради экономических преференций определенной группы лиц затевается, но при этом напускается туман войны, так сказать, в СМИ, где мы лжем этому так называемому народу о том, что происходит. Создаем у него в башке какую-то странную картину. Ну так и здесь же, наверное, то же самое. У французов есть некие финансовые круги, ну, финансовые условно.
Бизнес-круги, да, не условно, да, просто финансовые.
Которые от себя выдвигают всех этих Саркози, Макронов и прочее. И в результате вот эта фигура отвлекает на себя так называемый народный гнев, а Кубло, которое стоит у него за спиной, его никто не видит и никогда о нем не говорит. Нет?
Так и есть. Это не только у них, это так везде.
Везде, да.
Вот, следующее у нас было выступление, как ты помнишь хорошо, это 1859 год, восстание Джона Брауна,
да.
Про которого известная песня есть, что «Джон Браун's body lies mouldered in the grave», и так три раза, «But his soul goes marching on», у нас, кстати говоря, перевод на русский, и он очень неточный, но гораздо умнее, чем американский оригинал, это так вышло. А?
Ну-ка.
Ну, у них там как? У них каждая строфа, это три раза повторяется одна и та же строка, потом припев начинается.
Это их негры научили, я знаю.
Да, ну так Джон Браун же тоже у нас, да. А у нас, понимаешь, там есть у нас в команде 10 тысяч храбрецов, пусть дрожит Вирджиния, отчизна подлецов, тело Джона Брауна лежит в земле сырой, но душа зовет нас в бой. Left, right. У нас гораздо лучше. Да. Так что это закончилось? В Канзас прислали войска. Опять же, федеральные войска, какая там полиция, в о чем? Федеральные войска пришли, перестреляли всех, кого можно перестрелять, Джона Брауна поймали и повесили. На виселице бьется тело с бородой. Вот, пожалуйста. И дальше вот так организованные протесты, так они же у них продолжались, прошу прощения, до 70-х годов.
У меня какая-то страшная картина в мозгу, на виселице бьется тело с бородой, такое чувство, что борода напала.
Напала на тело. Ну, это опять же из нашего перевода, да, из отечественного. Он в 1877 году, забастовка железнодорожников, опять в США разгоняли федеральные войска.
Так это ж норма в целом-то.
Так если посчитать, сколько раз они только за... С 1886
да
по 1900 год федеральные войска и национальная гвардия были употреблены для разгона рабочих выступлений 328 раз.
Ого.
Вот так вот. Так, на секундочку.
Там бы еще количество жертв посчитать, было бы интересно.
Количество жертв, тут в данном случае мы сталкиваемся с очень интересным моментом, потому что они, естественно, считались властями.
Ага.
Ну, так это до сих пор секрет.
Вот ведь.
Потому что ФБР почему-то считает, что это секретная информация, секретная, и она безусловно не публикуется. Есть, конечно, некоторые, ну, условно, то, что Киселёв тамошний говорит.
Ага.
Ну, там как-то получается, вот, например, абсолютно позорная страница этих самых выступлений и то, как с ними обращались. Это вот 1932 год, 28 июля, разгром бонусной армии, так называемой, в Вашингтоне. И это были всего лишь, ну, понятно. Великая депрессия.
Да.
А внутри США были ветераны Первой мировой войны, которые имели право на оплату воинских сертификатов. То есть они достигают пенсионного возраста,
ага,
и им за участие в войне по этому сертификату платят определенные проценты. Естественно, им никто не стал ничего платить. Зачем? Вы же уже повоевали. Да. Вот, тем более, когда это было.
Да.
Довольно давно.
Уже... Идите.
Идите. Да, ну так что, 20 тысяч ветеранов войны, 20 тысяч ветеранов войны при орденах, так сказать, и плюс примкнувшие просто голодающие люди, общим числом до 47 тысяч человек, пришли в Вашингтон. Причем, как американская пресса это описывала, многие пришли просто с пожитками, потому что им уже не было где жить. И они стали требовать того, чтобы хотя бы то, что по закону положено, сертификаты оплатить. Но, однако, что-то опять сенат подумал и решил, что не красная ли это пропаганда, не рука ли это Москвы?
Сталинские происки, дотянулся проклятый.
Точно. Ну и тут два прекрасных человека, Дуглас МакАртур и Дуайт Эйзенхауэр, организовали войска на разгон того самого лагеря, который там у них разбил какие-то палатки, там какие-то хижины построил. Подогнали 6 танков М1917, кавалерию с саблями наголо, пустили ядовитых газов, стреляли боевыми патронами. От ФБР рассказывают, что убили 4 человек при этом. Если 6 танков стреляют из пулеметов, как-то мне чуть-чуть сильно сомнительно, что там убили 4 человек.
Кстати, по-моему, это для всех интересующихся очевидно, что в американской армии стрелковая подготовка на очень высоком уровне находится. Они очень хорошо стреляют, в том числе и из пулеметов, замечу. Из танка вообще удобно стрелять. Я вам как танкист говорю, очень удобно стрелять. Сидишь в домике, да, нормально наводишься. Тогда, конечно, не было таких устройств, как сейчас, но тоже попасть нетрудно, особенно по мирным гражданам.
Тем более, заметьте, это ветераны войны были. Вот так, на секундочку, которые за вас, за паразитов, между прочим, поехали через Атлантику. Ну вот, пожалуйста, яркий пример. Ну и я, собственно, могу так много продолжать. Как только власть считает нужным это в самом деле разогнать, так они разгоняют так, что вы сразу заметите тут же, что вас собираются разгонять. Там не будут стоять эти самые полицейские с стеклянными щитами и реагировать только вот если вот ты на них бросишься, вот в самом деле, ну, тут устав велит защищаться, они будут защищаться. Если вас соберутся разгонять, вы это заметите. Там, я говорю, никаких водометов, ничего этого не надо, там просто танки, БТРы, гранаты с источивым газом и просто гранаты. Опять же, нам это американский пример показал. Так вот, американское рабочее движение, оно, конечно, кстати говоря, как и европейское, в Англии там было примерно то же самое. Американское рабочее движение, перейдя от лозунгов чисто экономических к лозунгам еще и политическим, ярчайшим примером это, конечно, является выступление Мартина Лютера Кинга с его знаменитой речью «У меня есть мечта», это 60-х годов 20 века. Вот они добились очень больших, конечно, послаблений. Причем именно из-за того, что это было движение организованное, да, через профсоюзы. Движение организованное и движение, выступающее единым фронтом и под едиными, в том числе и политическими лозунгами. Ну, посмотрите, в конце концов, они же политику, ну, давайте назовем так, американского апартеида отменили, по факту отменили, хотя, конечно, отголоски там до сих пор, потому что темные братья белым братьям
вовсе не братья.
Вовсе не, но как-то они похуже все-таки считаются до сих пор как-то так во многих местах. 8-часового рабочего дня добились, много чего добились. Конечно, тут там внимательный зритель скажет, что это потому, что Советский Союз был. Вот. Да, теперь Советского Союза нету, и, в общем, рабочая борьба должна начинаться по новой, но вот французы, они разучились совершенно, потому что вот это «ноа дебю», типа ночные стояния и все эти, которые прямо говорят, что мы не имеем политических требований, это означает, что вы дураки. Вы просто вышли погреть эфир своими, так сказать, выделениями тел и прочее.
Ну и все устраивает, что? По всей видимости. Как это, знаешь? Забыл анекдот. С деньгами-то все нормально. Почему денег нет? Зарплаты-то хорошие. Кокаин очень дорогой. Да. А так вот все хорошо, в общем.
Да нет, у рабочих-то не все хорошо, конечно. Все хорошо у верховных властителей.
Я к тому, что им непонятно, что менять надо.
Да, им непонятно, что менять, потому что, ну, опять же, реагировать таким образом на повышение пенсионного возраста, у нас тоже так отреагировали, у нас были массовые протесты, у нас, правда, не жгли машины и витрины не разбивали, чем, кстати говоря, многие навальнообразные деятели недовольны, потому что посмотрите, как французы, о,
да.
Красота. Но
зарево на полнеба, да.
Да.
Это результат.
Результат. Вот только такой. Опять же говорю, разогрев эфира мощнейший, а у нас никакого разогрева эфира. При этом у нас результат точно такой же, как у французов. Власти точно так же заложили чудовищной пенсионной реформы, потом откатили в два раза назад. Хотя все равно пенсионный возраст
повысили. Два года.
Ну, да, два года, прошу прощения. Ну, то есть, вот то, что было на торг заложено, то они откатили. Да. Только у нас при этом еще машины не пожгли и витрины не побили.
Это успех.
Успех. А, то есть, нет, это у французов успех. А у нас наоборот, мы мягкотелые и вообще. Не можем мы протестовать по-человечески, так чтобы власть заметила.
Я, честно сказать, как-то. Я все время теряюсь. Знаешь, есть определенный общественный строй, в рамках которого происходит вот это. И если ты в рамках же этого общественного строя что-то там прыгаешь и что-то требуешь, то общественный строй не поменяется, тебя точно так же будут иметь
да.
постоянно.
Да.
Это данность, что жжёшь ты при этом машиной, не жжёшь, это, по-моему, ничего не меняет вообще.
Это все к чему? Это к пользе образования. Вот когда нас регулярно спрашивают уже не первый год, типа, а что же делать-то?
Снимать штаны и бегать.
Вот. А если не хочешь снимать штаны и бегать, так нужно идти учиться. Например, в Красный университет к Михаилу Васильевичу Попову, где помимо высокой теории, которая очень нужна, теории диалектического материализма, теории политэкономии, вам разъяснят еще и конкретные действия, как организовать забастовку.
Ну, для начала так, чтобы профсоюз вас... правильный.
Да, как организоваться вообще,
как потом… Какие цели перед собой поставить.
Именно так. Как сагитировать людей, как организовать забастовку, какие они бывают, они разные бывают. Ведь забастовать можно так, что тебя ни одна падла уволить не сможет после этого. Более того, тебе еще и зарплату будут платить. Потому что обязаны будут платить зарплату, потому что если не будут платить зарплату, вот тогда со всем этим нужно будет идти в суд. И я вас уверяю, работодателю придется сильно несладко. Как организовать стачку, как профсоюзы соединить друг с другом, как следить за порядком и обеспечивать собственную безопасность, потому что это очень важное звено, потому что если, например, организовать забастовку где-нибудь в Ростовской области под началом губернатора Ткаченко или там каких-нибудь Цапков, вам однозначно придется обеспечивать свою безопасность, потому что милиция до вас просто не доедет, не успеет.
Вами займутся Цапки, как в Соединённых Штатах.
Да.
Помнишь, хороший фильм был, ну, по тем временам хороший, «Однажды в Америке».
Да.
Помнишь, где там профсоюзного деятеля поливали бензином, ну, как, будем беседовать или как, как твой профсоюз вообще, собирается с нами сотрудничать или нет, оно именно такое, это в Москве, опять-таки, гражданам не всегда понятно, это в Москве, где сосредоточена масса, как бы это по-русски сказать, бизнесов, предприятий и прочие огромные финансовые группы, защищающие свои интересы, которые друг с другом бьются, и, например, в Москве им именно и только поэтому присутствует так называемая свобода слова,
да.
В рамках которой одна,
все могут друг друга поливать,
да, одна финансовая субстанции. Группа нанимает одних клоунов, которые, задрав хвосты, испускают струи жидкого кала в эту группу, а та нанимает своих павианов, которые, тоже задрав хвосты, испускают струи жидкого кала туда. Это называется свобода слова. А вот если дело происходит в Ростовской области, в станице Кущевская,
да.
Например, где, ну, кто там у нас бывает, мэр, прокурор и начальник ГУВД, они непрерывно все дружат, все встречают, и Цапок еще сбоку, Цапок, он жизненно необходимый при капитализме, это естественная, так сказать, сторона власти, но которую старательно ретуширует, так она, ее будто бы нет, а на самом деле она есть, и без нее жить нельзя.
Более того, она очень часто еще и всем платит, всем перечислен.
Естественно, да, это как там, как кенгурята к маминой сиське присосавшись, пассатижа меня оторвешь, это все на теле государства живет благополучно. Ну и вот, допустим, ты решил разоблачить главного судью, или там прокурора, или там мэра, или еще кого-то, а там нету вот этого московского, здесь вот эти, тут вот эти, тут
там
вот эти.
Там только одна группировка.
Здесь одна группировка, и в рамках ее Гаврила и Хомяк закопать его тёпленьким, и все, и свобода слова закончилась, и все дуракам как-то невдомёк, понимаешь, они его, вот тут вот свобода, а тут свободы нет, ее нигде нет, начнем отсюда.
Конечно.
Это раз. А во-вторых, ну, а как вы хотите, один, как говорится, в поле не воин, ну, ты хотя бы поучись, как организоваться, как дружить с окружающими такими же, как ты. Мы тут не говорим про свержение государственного строя, мы говорим о борьбе за права в рамках того, что у нас есть.
Ну так. У нас, кстати говоря, в данном случае есть этих прав гораздо больше, чем было в Америке в 20-30-е годы, несравненно больше. У нас так пока точно. Еще есть некое наследие Советского Союза, которое никак прогадить не могут. Уж 30 лет пытаются, а все никак до конца не могут.
Крепка была советская власть. Ну и вот мы смотрим на Францию. Вот во Франции я вообще не причастен к тому, что ты говоришь, а чисто обезьяна. Сижу на ветке и смотрю, как внизу дерутся тигры. Ну, это абсолютно бестолковое мероприятие, абсолютно, по всем параметрам абсолютно бестолковое, то есть вот в моем разумении это давайте крикнем в Твиттере, всем бежать на Майдан, на площадь Тахрир и еще куда-то там, и вот сбежала…
Пляс де ля Конкорд.
Да, Этуаль, и все такое. И вот мы прибежали, что мы хотим – непонятно, к чему мы стремимся – неясно. Ну, у нас-то даже это, вот помнишь, когда на Болотной собирались, там коммунисты, педерасты, либералы и все остальные к этому делу причастные, а сцена – какой-то оргкомитет внезапно организовался, который выносит решение по этому митингу, там, резолюции, то есть вы тут скакали вместе с голубыми и нацистами, а решение за вас вынес кто-то другой. Ну вот тут даже на таком уровне вроде какие-то люди-то поумнее, вы, бараны, собрались, а мы на ваших плечах в рай заедем, а там даже этого нет. Как это так?
Не, ну опять же, это значит, что вот в данном случае, в нашем, 12-го года с этой болотной сахаровской тусовки, было выгодно таким образом действовать. Там оно выгодно совершенно по-другому. Смысл у всех этих мероприятий абсолютно одинаковый. Что людей, конечно, довели. И у нас, и у них. Это вопросов никаких нет, потому что и во Франции есть свои капитальные проблемы, и у нас есть свои не менее, а может, даже еще и более капитальные проблемы. Но это же все напоминает эксперименты с крысами. Вот крысу электродом тыкают, она реагирует, естественно, агрессивным образом, потому что ей это не нравится. Но у нее, у крысы, в силу того, что мозгов не очень много, хотя побольше, чем у некоторых.
У многих,
я бы сказал. Да. У нее движение какое? Убрать от себя этот электрод. Все. То есть ее тыкнули, да, электрод тем или иным способом от себя убрала. Там, не знаю, стал нажимать на кнопку, чтобы электрод не подавали, просто сбежал. Короче говоря, это действие, которое является реакцией на что-то. А пойти немножко дальше и подумать, ну, все-таки мы не совсем крысы, как бы бороться не с электродом, а с тем, кто его подсовывает. Потому что все это повышение пенсионного возраста, повышение НДС, там, цен на бензин во Франции и прочее, прочее, прочее. Это же электрод. Но ведь его же кто-то держит, и ток на него кто-то подает, и вам в клетку его кто-то сует. Вот вы как бы на него бы внимание обратили. А говоря, что вы не выдвигаете политических требований, вы, значит, вы как крысы. Вы с электродом боретесь. Ну, вам напряжение в следующий раз меньше подадут. Ну, это будет сильно легче. Ну, офигеть. Хотя, конечно, повторюсь, совсем не реагировать нельзя. Но это уж совсем будет какой-то. Ад, значит, что люди вообще никак не реагируют, значит, не можешь делать вообще просто все что угодно. Но это реакция амёбы, которая не имеет вообще никакого соображения, там у нее полтора нейрона и 15 синапсов там между ними.
Даже ганглий еще не отрос.
Да, ну то есть, соответственно, вот тут слишком жарко, мы пойдем туда типа попрохладнее, то есть вот такая реакция. А сами никаких действий вы сделать не сможете, потому что у вас мозга нет, у вашей коллективной, так сказать, воли. А она должна быть, как это делается? Повторюсь, нужно учить теорию, учиться организовываться и таким образом бороться за свои права. Повторюсь, никто за вас этого делать не будет. Никогда. Если кто-то думает, что можно при помощи демократических выборов или плясок на площади с переворачиванием машин или Бизонова, а с демонстрацией красивых плакатов. За что мы стояли на Майдане?
Да.
Вот.
Ой, не за это.
Ой, не за это. Так вот, если вы думаете, что таким образом вы смените некие фигуры во власти, может, и смените. Такое бывает.
Но гораздо более худшие.
Да даже и окей, на лучшие. Почему? И такое тоже бывает. Смените на нечто, что кажется лучше. У вас жизнь не поменяется кардинально. А вот ухудшится она, скорее всего, потому что у вас власть капиталистов. То есть представителей крупного капитала. Капитал есть самовозрастающая стоимость. Значит, они будут тянуть с вас все больше и больше и больше и больше и больше. Вы можете сделать только одно – не дать этого делать. Это, опять же, так как капитализм – это рынок, довольно очевидная вещь, а рынок – это то место, где один покупает, другой продает. Блин, вот так рынок устроен. Один покупает, другой продает. Вы продаете свою рабочую силу. Если убрать все всякие разные читирки, которые вокруг этого наверчены, в фундаменте там именно оно – продажа вашей рабочей силы. От чего зависит ваш доход персональный. А капиталист у вас эту самую рабочую силу покупает. И вот вы даже не пытаетесь нормально торговаться, за сколько вы это собираетесь продать. Так как это рынок, никто за вас этого делать не будет. Вы продавцы, вы должны выставлять свои цены. Как это делать? Так вас капиталисты научили, как это делать. Это делается при помощи монополизации только. Потому что когда будет некий профсоюз, который будет, например, объединять всех железнодорожников страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, и вы скажете мистеру, кто у нас там сейчас, не Якунин? Я забыл.
Неважно, да.
Короче, Якунину 2.0. Скажете, дорогой товарищ, нас категорически не устраивает то, что у нас, у вас зарплата 300 тысяч рублей в день, а у нас проводник получает 15 тысяч рублей в месяц. Это мы терпеть больше не будем. Ну, а что вам скажут? Так а мы вас всех уволим. А он скажет, попробуй. И у вас вся железнодорожная сеть ляжет от Калининграда до Южно-Сахалинска. Причем оно ляжет до тех пор, пока ваши требования не будут удовлетворены. При этом, если вы еще умнее окажетесь, у вас тут же окажутся друзья в профсоюзе авиаперевозчиков. То есть вы сможете положить еще авиаперевозки по всей стране. Что у нас там связано напрямую с железной дорогой? Да, блин.
Автомобильный.
Автомобильный транспорт. Вот и у вас перевозки по всей стране взяли и встали. Больше у вас самолеты не приземляются, не взлетают, поезда не ездят. Я вас уверяю, через сутки с вами будет говорить уже не Якунин, с вами будет говорить лично президент. Вежливо интересуюсь, а что, собственно, не так? Что бы мы могли для вас сделать? Вот когда вы так организуетесь, вы сможете ставить свои условия. Повторюсь, это один шаг. Дальше должны быть уже политические требования. Как их ставить, опять же, обращайтесь к специалистам, вам расскажут.
Михаил Васильевич – голова в этих вопросах, в общем-то.
Да. Ну, там и не он один, что характерно, там же целая организация людей, которые в этом профессионально разбираются, и в том числе практически разбираются, они уже многое делали, знают как.
Многим, наверное, не очень интересно про диалектику Гегеля, хотя она очень сильно полезная.
Она в этом поможет очень сильно.
Ну, а есть вещи сугубо прикладные – делай раз, делай два, делай три. Из этого получаются результаты вот такие, вот такие, вот такие. А если ты делаешь не так, а как во Франции, то результатов не получается никаких. Учиться, учиться и еще раз учиться.
Так точно.
Завещал Владимир Ильич. Все ли все поняли, куда надо бежать? Если кому непонятно, линки под роликом. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Французам наш привет. А на сегодня все. До новых встреч.